наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Добродетель есть любовь, но не думайте, чтобы с нее все начиналось. С падением человека человек стал страстен, страсти же противоположны любви. Победить страсти придет любовь, она есть и в то время, как страсти еще действуют, но не владычествуют над всеми движениями и иногда уступает, когда силой восстанет борющая ее страсть. Когда же очистится сердце от страстей, тогда победоносно над всем возвышается любовь, как царица, восседая на троне сердца и над всеми другими добродетелями. Такой чист и по исходе из тела прямо воспаряет в чистые области небесные, а не успевший очиститься от страстей задерживается на земле или в воздушных пространствах, пока молитва церкви и им самим стяжанная доброта не соделают его чистым от всякой примеси нечистоты и греха. Вот почему спешить надо окончить курс преуспеяния в добре, пока еще мы здесь на земле. Памятью о сей-то неприятности, которую встретит человек несовершенный по смерти, больше всего и воодушевляли себя святые Божии, говоря себе и всем другим, хотящим и ищущим спасение, помни, последняя твоя, и вовеки не согрешишь. Святитель Феофан Затворник. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 36 по Пятидесятнице, и памяти собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, преподобного Анатолия Оптинского, старшего священномученика Владимира, митрополита Киевского и иных. «Чем же мы с вами отзовемся на любовь Божию?» — спрашивает митрополит Антоний Сорожский. «Принесем ему ту чистоту сердца, за которую пастухи первые удостоились поклониться Спасителю, ибо блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят. Принесем ему с мудрыми волхвами сверкающую славу, звонкую, полнозвучность, нержавеющую чистоту золота, красоту, сокрытую в недрах душ наших, постоянным подвигом, настойчивым, не ослабевающим терпением. Крупица за крупицей извлечем ее из таинственных глубин. Принесем Христу и чистую молитву от правдивого сердца и нелживых уст, и мужественную праведность, и смелую, бесстрашную веру. Доверимся Ему каждый в меру сил своих, но изо всех сил своих без остатка, без оглядки, сердцем не двоящимся, целомудренным. Но раньше всего принесем Ему дар любви нашей, станем с Ним едиными через любовь и в любви, и любовью Христовой, которую ничто не могло сломить. Возлюбим тот мир, за который Он жизнь отдал свою. Возлюбим каждого, как Он научил нас любить. Воинами Христовыми выйдем в жизнь с новой надеждой и с новой силой. Принесем в холодный мир огненную, победоносную радость нашу, чтобы заликовала всякая душа, чтоб у всех рассеялся страх, чтоб свет Христов озарил всех, чтоб едиными устами и единым сердцем всем без остатка воскликнуть «Слава Вышнему Богу на земле мир, в человецах благоволение». Митрополит Антоний Сурожский. Дорогие наши радиослушатели, в этот воскресный день неделю, 36-ю по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь прославляет Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вообще минувший 20-й век стал для России веком невиданных в истории гонений на Церковь, на православие. На миллионы верующих людей и прежде всего духовенства, святителей, священников, монахов, победившие богоборческое государство, обрушило столь жестокие репрессии и гонения, что, казалось, весь ад восстал на русскую землю и ее православный народ. Если древние гонители пытали христиан, принуждая их приносить жертвы идолам и несогласных умерщвляли, то в советское время действовала мощнейшая система карательных органов, тюрем и лагерей смерти, где узников, хотя и не всегда принуждали отрекаться от веры, но чтобы сломить их дух, заставить предавать ближних под видом суда и законности, подвергали самым изощренным нравственным и физическим пыткам. Среди многих миллионов жертв советской власти десятки и сотни тысяч православных мучеников и исповедников противопоставили этой аде, адской злобе и лжи самоотверженную смиренную любовь и верность Христу. В 20 веке русская церковь явила миру такое количество подвижников, мучеников и исповедников, которые сопоставимо разве только с числом всех святых, прославленных за всю историю христианства. На крови новых мучеников, подвигами исповедников и праведников Церковь вновь утвердилась и продолжает возрождаться ныне. Свет этот великой жертвенной любви озаряет нам сегодня путь ко спасению. Первый в сонме замученных и убиенных русских православных архиереев, священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, память которого Святая Православная Церковь воспоминает в нынешний воскресный день. В то время, когда его убили в Киеве, в Москве происходил Священный Собор Всероссийской Православной Церкви. Весть о мученической кончине старейшего иерарха потрясла всех членов собора. Для расследования обстоятельств убийства была избрана комиссия под председательством архиепископа Тамбовского Кирилла, но она уже не могла исполнить своей миссии, Киев был отрезан от Москвы. Собор постановил творить ежегодные молитвенные поминовения всех усопших во время гонений исповедников и мучеников в день его кончины 25 января по старому стилю или 7 февраля по нынешнему новому. Святитель Владимир в миру Василий Никифорович Богоявленский родился 1 января в 1848 года в селе Малые Морожки Тамбовской губернии в семье священника. В 1874 году он окончил Киевскую духовную академию и в течение 7 лет преподавал в Тамбовской семинарии. В 1882 году будущий митрополит принимает священнический сан. Свое пастырское служение отец Василий начал в городе Козлове. Через 4 года Господь не спасал ему первое тяжелое испытание. Умерла его жена, а вскоре и единственный ребенок. Отец Василий удалился в монастырь и принял монашество с именем Владимир, но оставался в обители недолго. Дальнейшее служение церкви быстро вело его по иерархической лестнице. В 1888 году он был посвящен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, через 3 года получил назначение в Самарскую епархию. С октября 1892 года управлял грузинским экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. В 1898 году высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом московским и коломенским. Вспоминая о его архипастырском служении в Москве, один иерарх писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный владык Владимир постепенно и тихо восходил на высоту иерархической лестницы и сразу высоко поднялся своим авторитетом. Он привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены, когда немногие оставались верными долгу и присяге, твердыми в защите православной церкви». Да, на правдолюбивого, твердого, честного владыку Владимира можно смело положиться. Он ни в коем случае не обманет, не предаст, не изменит правде. Эти высокие свойства и характер души нашего первого иерарха особенно ценны в годы шатания. Жемчуг ценен потому, что его редко находят. В силу врожденной скромности и даже некоторой застенчивости святитель Владимир старался быть незаметным. Также незаметно для посторонних глаз отделял он нищих, вдов и сирот. Он всегда стремился быть ближе к пастве. Часто приезжал на московские фабрики и заводы, после молитвы вел долгие беседы с рабочими, предупреждал их об опасности увлечения социалистическими идеями, как бы пророчески предсказывая, к какому несчастью приведет Россию это противохристианское учение. В 1912 году, когда скончался первый иерарх Православной Российской Церкви, митрополит Петербургский и Ладожский Антоний, на его место был назначен митрополит Владимир. 3 года управлял он Петербургской епархией. Это было трудное время для церковно-общественной работы. В столице усиливалось влияние распутинщины. Святитель Владимир вступил в борьбу с темными силами со свойственной ему его характеру решительностью. Борьба эта была особенно трагична в силу того тягостного недоразумения, которое возникло между лучшими кругами русского общества, каковым примыкал митрополит Владимир с одной стороны и государыня императрица Александра Федоровна с другой. Государыня более всего в жизни любила своего сына, цесаревича Алексея, и более всего трепетала за его судьбу. Случайным ли стечением обстоятельств или действием нам неведомых темных сил произошло так, что она уверовала, будто судьба цесаревича тесно связана с судьбой старца Григория Распутина. На этом убеждении царицы и было построено его громадное, почти неограниченное влияние. Когда оно стало воздействовать на церковную жизнь, митрополит Владимир счел для себя невозможным дальнейшее молчание и попросил аудиенции у государя. Оберпрокурор, в данном случае Саблер, предупреждал его о том, что тема разговора очень болезненная, но святитель смело шел на исполнение того, что считал своим священным долгом. Выслушав владыку, государь заметил, что, быть может, он и прав во многих отношениях, но что царица никогда с этим не согласится. Так оно и получилось. Узнав о разговоре государя с митрополитом, она была страшно возмущена. В ответ на обвинение против Распутина царица говорила, что старец Григорий неоднократно спасал жизнь наследника, и никогда грязные мысли о старце она не допустит. Государня была по-своему права. Конечно, никакой тени, ничего, кроме самого светлого, кристально чистого, не было во взаимоотношениях царской семьи. Но слухи, связанные с Распутиным, проникли в некоторые сферы, близкие ко двору. Об этом-то и говорил митрополит Владимир государю, а царица не знала и не хотела ничего знать об этих сплетнях. Она не захотела выслушать того, кто воистину был и верно подданным, и добрым святителем Божиим, того, кому принадлежала такая же мученическая кончина, как и всей царской семье. В 1915 году святитель Владимир был удален из Петрограда на кафедру митрополита Киевского. Осенью 1917 года, когда образовалась украинская держава, в Киеве появилось и временное церковное управление для всей украинской церкви, во главе которого встал бывший на покое архиепископ Алексей Дородницын, в прошлом владимирский архиерей, изгнанный своей паствой за дружеские отношения с Распутиным. Самочинное церковное правительство начало переустройство всего уклада церковной жизни в украинских епархиях. Во все духовные консистории были посланы украинские комиссары, воспрещалось поминовение за богослужением Всероссийского патриарха Тихона, а вместо него приказывалось поминать Всеукраинскую церковную раду, возглавляемую архиепископом Алексием. В адрес митрополита Владимира посылались оскорбления и угрозы. Деяния рады встревожили все православное население Киева. Многолюдное собрание приходских советов постановило всеми силами протестовать против антиканоничной попытки создать автокефальную украинскую церковь, однако раскольники не унимались. Пытаясь сместить митрополита Владимира, архиепископ Алексей поселился в Киево-Печерской лавре и стал возбуждать против него монахов-украинцев. Дело дошло до того, что владыка чувствовал себя в митрополитчьих покоях, как в осажденной крепости, но оставался непреклонен. В начале 1918 года в Киеве началась гражданская война. Обители и храмы подверглись обстрелу. 23 января большевики овладели лаврой, с папиросками в зубах, в шапках врывались они в храмы, окриками и площадной бранью производили обыски даже во время богослужения, ругались и кощунствовали над святынями. Монахов раздевали и разувшие на дворе, издевались над ними, секли нагайками. Во время обысков происходил повальный грабеж. В то время, когда обстреливали лавру, святитель Владимир молился в храме или у себя в покоях. Последнюю литургию он совершил 21 января, воскресенье. 24 января служил акафист успению Божией Матери. 25 января вечером в лавру явились вооруженные люди во главе с комиссаром-матросом. «Где живет митрополит?» — спросил комиссар. Некоторые из братьев, возбужденные агитацией Дородницына, стали жаловаться на владыку и показали, где находятся его покои. «А почему у вас нет комитетов?» — неожиданно закричал матрос. «Везде есть, а у вас нет». «У нас не должно быть комитетов, мы монахи». Вы только миллионы собираете. Скажите, что у вас там в пещерах? Мы все оттуда вынем и рассмотрим. Если там ничего не окажется или окажется воск, всех вас перережем. А митрополита больше вы не увидите. Убийцы направились к митрополитчему дому. По свидетельству келейника они повели владыку в спальню. Заперев двери, глумились над ним, душили цепочкой от креста, требовали денег. Минут через 20 вывели его во двор. Брошенные братья, окруженные палачами, кроткий старец шел на казнь, осеняя себя крестным знамением. Шел спокойно, словно на служение литургии. К месту расстрела его привезли на автомобиле. Перед смертью святитель попросил разрешения помолиться. Молился он вслух: «Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром». Затем благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». Среди гробовой тишины послышались выстрелы. «Это, наверное, владыку расстреливают», — робко сказал кто-то из иноков. В эту ночь покой обители больше не нарушался. Братья спали крепким сном и только на рассвете узнали от женщин, пришедших в лавру на богомолье, что за оградой среди крепостных валов лежит мертвый владыка. Он лежал на спине в луже крови. На нем не оказалось панагии, клобучного креста, сапог и золотых часов. Тело было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран. «Вы еще хоронить его будете? В ров его бросить!» — кричали монахам, оказавшиеся неподалеку солдаты. «Мощи из него сделать хотите? Это для мощей вы его забираете». После краткой литии останки убиенного святителя положили на носилки и перенесли в Михайловскую лаврскую церковь. Здесь он проводил в молитве последние дни своей земной жизни, своего подвижнического служения, за которое удостоился получить от Господа великую награду — мученический венец. Святителю Отче Владимире, моли Бога о нас». Из всех людей на земле наибольшую ответственность перед Богом несет человек, называющийся христианином, говорит святитель Николай Сербский. Ибо христианину Бог больше всего дал, но с него больше всего и спросит. Народом, удалившимся от первоначального откровения Божия, Бог оставил природу и разум. Природу в качестве книги и разум в качестве путеводителя по этой книге. Христианам же наряду с природою и разумом возвращено первоначальное откровение Божие и дано новое откровение, истинное через Господа нашего Иисуса Христа. К тому же у христиан есть и Церковь, являющаяся хранительницей, толковательницей и путеводительницей обоих сих откровений. И, наконец, у христиан есть сила Духа Святого, с самого начала животворящего и наставляющего Церковь. И таким образом, в то время как нехристиане обладают одним единственным талантом разумом, который ими руководит и учит по книге природы, христиане имеют 5 талантов. Разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, Церковь и силу Духа Святого. Когда материалист входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, перед ним горит только одна свеча — разум. Когда иудей входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, перед ним горят две свечи — разум и ветхозаветное откровение. А когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят пять свечей — разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, церковь и сила Духа Святого. Кто же должен лучше видеть и яснее читать? Человек с одной свечой, человек с двумя свечами или человек с пятью свечами? Несомненно, что каждый из них в какой-то степени сможет читать, а еще более несомненно, что человек с пятью свечами сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые два. Если у имевшего пять свечей эти свечи погаснут, он окажется в большом мраке, большем мраке, чем тот, у которого погасла одна единственная свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся два человека, темнее бывает в глазах у того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одной единственной свечой, то есть с чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темные ущелья этой жизни к великому свету Божию. Однако куда легче сделать сие тем, пред коими сияет свечница в пять свечей. И если идущая с одной свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме, безответны, то как оправдаться перед Богом тем, которые получили от Него пять свечей, но все-таки свернули с пути и заблудились во тьме? Воистину, из всех людей на земле величайшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и хотели бы несколько слов напомнить вам об одном из удивительнейших вселенских учителей наряду с Василием Великим и Иоанном Златоустом. Это Григорий Богослов, память которого Церковь воспоминает в нынешний воскресный день. Святитель Григорий, архиепископ Константинопольский, память которого совершается ныне, прославился своей высокой жизнью. По желанию императора Феодосия и народа, Григорий был избран на Константинопольскую кафедру и председательствовал на Втором Вселенском соборе. Но когда на соборе произошел раздор по поводу сего избрания, то святитель добровольно отказался от Константинопольской кафедры. «Я охотно следую пророку Ионе», — сказал святитель Григорий, отказываясь от своей должности для спасения корабля, то есть церкви, «и я готов жертвовать собою». Отказавшись в 381 году добровольно от управления Константинопольской церковью, к великому огорчению царя и народа, великий святитель отправился в Кесарию, где и произнес похвальное или надгробное слово святому Василию Великому, потом к церкви Назианской, которую возмущало лжеучение Аполлинариева, распространившееся в Сирии. Последние дни своей многотрудной жизни святитель провел в уединении в отеческой весе Арианзе, не приставая, впрочем, трудиться для блага церкви, возмущаемой македонянами и аполлинаристами, и вести жизнь подвижническую. По удалении из Константинополя святой Григорий жил около 7 лет, проводя время в молитве, в вдохновении в лесу и в поле, в путешествиях на теплые воды и в обители, в переписке по ходатайству о разных лицах и прочее. Испытавший непостоянство настоящей жизни, святой Григорий изобразил превратность ее в сильных чертах. «Много путей многобедственной жизни, — говорит он, — и каждый исполнен своих скорбей. Богатство неверно, бедность — оковы, красота — краткий блеск молнии, молодость — зной лета, старость — печальный запад жизни, красноречие — парящая птица, слава — воздух, изобилие — притеснитель, супружество — иго, многочадие — необходимая забота, бесчадие — болезнь, собрание — изобретатели пороков, уединение — бездействие, искусство — занятие людей, прилепленных к земле, горе — к чужой кусок хлеба, тяжело возделывать землю, мореплаватели часто плывут к своей могиле, страна чуждая приносит бесчестие. Все здесь скорбь для смертных. Все здешний смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, всегда окружающийся, и все одинаково вращающие и неподвижные, и вертящиеся, и разрушающиеся, и непременные во времена года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, лишениях и успехах. И это есть определение твоей премудрости, творче и слове. Все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Одно прекрасно и прочно для человека — взять крест и приселяться от сели. Прекрасные слезы и воздыхания, ум, питающийся божественными надеждами, прекрасное отрешение от неразумной персти, нерастление образа, приятного нами от Бога. Прекрасно жить жизнью, чуждой в жизни, и один мир, променяв на другой, терпеливо переносить все горести. Как чудесно сказано. В 390 году, по другим источникам, в 389 году, 25 января по старому стилю или 7 февраля по нынешнему скончался, имея 62 года от рождения своего. Тело его положено было в Назианзе. Современники Григория называют его святым, божественным, писание его несравненными, и свои суждения о предметах веры подтверждают словами его. В V веке Анатолий Константинопольский, в 8 Косьма Маюмский в IX Феофан и другие написали хвалебные песни святому Григорию Богослову, поимые ныне православной церковью в честь сего святителя. В 950 году при Константине Порфирородном тело святого Григория Богослова перенесено в Константинополь и положено в церкви святых апостолов в помощь и защищение граду. А во время крестоносцев, по сказаниям западным, нетленные мощи святого Григория Богослова перенесены в Рим папою Григорием XIII в 1580 году из женского монастыря греческих инокинь, что на Марсовом поле, и в честь этого перенесения учреждено там празднование 11 июня. Вот таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святителе Григории Богослову, память которую Святая Православная Церковь вспоминает в нынешний воскресный день 25 января по старому стилю или 7 февраля по нынешнему новому. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие слушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 36 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского чтения. Так, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43.
Благослови, душе моя, Господь. благословен еси, Господи.
Евангелие, прочитанное сегодня, сообщило величайшее чудо, совершенное Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни. У большой дороги, ведшей в город Иерихон, сидел нищий. Проезжавшим и проходившим путникам он обращал свою мольбу о вспомоществовании, о милостыне. Этот бедный человек тяготился своим положением, он был слеп. Однако ни беспокровная нужда, ни тяжкий недуг не ожесточили в нем сердечной ясности. Он жил сердцем, сердцем искал Бога, и сердце его вмещало надежду внешнего прозрения. Он жаждал исцеления, ждал благодеяния и чуда. Когда наши упования стремятся к ясно осознанной цели, то они бывают постоянны, неотвратимы и тверды. Тем и отличается упование от мечтательности, что мечты легки, как ветер, безрассудны и переменчивы, как грезы сонного видения. Человек, о котором говорит Евангелие, уповал на прозрение, а не мечтал о прозрении. Ему хотелось только видеть Божий свет, иметь глаза, иметь то, что все имеют. Иметь глаза для него было бы таким счастьем, о котором он просил и молился и днем, и ночью, о котором он, не стесняясь ни временем, ни местом, взывал Господу: «Помилуй, пощади меня». Просьба этого человека многим казалась странной и докучной. Эти люди унимали его, убеждали молчать, внушали и сетовали ему терпеть и покоряться, перестать молиться о невозможном. Но советы людей поверхностной мысли и плоского сердца стоят недорого. Такими советниками от начала мира был полон свет, но опыт доказывает всегда, что от них не уменьшалась чаша человеческого несчастья и тяжелых недоумений. Евангельский слепец перестал слушать эти лицемерные на ходу данные наставления. Его сердце несло Господу вопль и желание о прозрении, и мольба донеслась. Молитвенный голос слепца услышал Христос и, не прибегая к советам, сказал ему: «Ты хочешь прозреть? Прозри. Твоя вера спасла тебя». Таким образом, исцеление слепого было плодом усиленной молитвы. Церковь этим примером напоминает всем нам о непременной обязанности быть постоянными в молитве. Без молитвы нельзя спастись. Без молитвы душа умирает, лишается благодати Святого Духа. Молитвенный Дух должен витать в нас и над нами во всякое время жизни. Между тем, часто в изменении своей холодности к постоянной молитве мы ссылаемся на разные препятствия, по-видимому, от нас не зависящие, указываем на житейские отношения, на повседневные занятия и заботы и, наконец, на привычные немощи. Но ни одно из этих извинений не может служить для нас оправданием. Кому помешала жизнь молиться? Вопрос, очевидно, не найдет себе ответа. Человеческая жизнь, разумно сознаваемая и разумно совершаемая, есть сама по себе ничто иное, как беспрестанное движение нашей души к Богу. Все годы, дни и часы наши — это есть стремление вперед, приближение души к месту назначения. Всякое действие наше, всякое желание имеет определенный характер и одно направление — подвинуться дальше в область света, оставить за собой вчерашний день, найти в наступающем дне то, чего не было раньше, и с зарею будущего утра начинать новые надежды, осуществляя вчерашнее, прежнее. Молиться — это и есть жить. жизнь представляет собой ряд нужд, чтобы отличить из них действительные, отделить прихоть от потребности, первые средства прошения к Богу о вразумлении. Далее, жизнь представляет ряд удовлетворения неотложных нужд. Душа, ищущая довольство, не может не чувствовать, что ее благополучие совершается по воле того, у которого всего бесконечно много, от которого исходит и даяние благое, и все дары совершенства. У разумного человека, таким образом, всякое удовлетворение жизненной нужды сопровождается благодарно-молитвенным возношением Господу. Оттого в устах честного человека краткие слова «Слава Богу!» «Слава Богу за все!» звучат всегда отголоском признательной благородной души. Молитва — это свет нашей жизни и всех ее отношений — общественных, семейных, личных. Без нее холодна и мрачна жизнь. Без нее человек ищет неестественных развлечений, которые, очевидно, наскучивают и опошливаются. Без молитвы на душе вечная тревога, вечные воспоминания и давление всепоглощающей суеты, страха, опасения, неутомимая жажда сильных или физически грубых, или физически изнеживающих ощущений. Жизнь без молитвы — это похоронное шествие, озаряемое условными погребальными факелами до погребения в могильную персть. Человек без молитвы — это мертвец среди ясного теплого дня. Его не согреет ни приветливый луч солнца, не оживит здоровый воздух. Без молитвы человеку невнятна речь любви к небесам, к небесной жизни, любви к ближним и преданности друг другу. Говорят, окружающие нас мешают нам молиться. На многих действуют слова и примеры, отвлекающие их от молитвы. Но Евангелие с этой целью и указывает нам слепца, которому люди мешали молить Господа, даже унимали, чтобы он молчал, но слепец их не послушал. Он еще громче стал кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» Нечего скрывать. Мы живем в такое время, когда насмешка, как острое жало, проникает во все слои общества и письменно, и устно. Насмешка не оставила даже задушевной области молящейся. В книгах и в речах злословия так часто приходится замечать легкомысленные сопоставления слов «богомольство» и «ханжество», религиозную сдержанность и пустосвятство. Религиозное настроение составляет как бы обвинение в каком-то проступке. Так иногда ленивые дети полагают, что родители злоупотребляют временем, посвящая это время молитве. Женщина, прожившая лучшие годы своей жизни в так называемом общественном свете, где нежат и тешат только внешние чувства, глумится над другой женщиной, смиренно склоняющей свои колени пред святой иконой. Но так было и прежде, так и теперь. Таким тесным путем прошли целые ряды пророков, мучениц, праведных и преподобных. Грубое слово может огорчить богомольца, но не отвратить от молитвы, подобно тому, как удар грубой руки человека дерзкого, направленный на невинного, может обидеть, но не осквернить. Пусть вспомнят истинные богомольцы слова небесного утешения: «В мире скорбны будете, но дерзайте», то есть «будьте стойки, ибо я победил мир». Когда вы будете плакать, мир будет смеяться над вашими слезами. Нечего и говорить, что насмешка над благочестием души язвит ее. Наконец, насмешки предусмотрены и определены Спасителем. Горе смеющимся ныне, они возрыдают. Придет время, когда замолчит едкая ненавистная насмешка на изумленных дерзких устах. Не в угрозу насмешникам благочестия напоминаются эти слова, но в поучении и назидании для их осторожности и вразумления. Говорят, и еще мы молились, но не привыкли молиться. Мы немощны, хотим молиться, но в душе является рассеянность. Начнем думать о Боге, кончим же мыслями, недостойными Бога. В этих словах слышится голос уже покаяния и добрых желаний. Такие люди пусть знают, что чем более им враг поставит сетей и опасностей для молитвы и спасения, тем они должны быть осторожнее, тем они более должны молитвенно звать Господа и просить Его благодатной помощи, чтобы не погрязнуть в суету земных забот. Тем постоянно должны устремлять свой ум и свое сердце к Богу и благоговейно просить, чтобы Он Сам Духом Своим подкреплял нас в немощах наших, чтобы мы прозрели, чтобы мы узнали различия между искусственным освещением и истинным светом. Искусственное освещение иллюминует ночную тьму, естественный свет озаряет и проникает от мозга до костей. Помолимся же Господу и сердцем, и устами, чтобы Он нас озарил светом благодати и дал нам прозреть всю нищету нашей души, всю окаменелость нашего сердца, неспособного к Нему обратить свой жалостный вопль о помиловании, сердца, потерявшего дар восхищаться божественным, духовным, молитвенным. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Безыстления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величае.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы еще коротенькое слово в память святителя Иоанна Златоуста, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице во вторник 9 февраля по старому стилю 27 января. Кто из сколько-нибудь внимательных, верных не знает имени святителя Иоанна Златоустова? Спрашивает священномученик Анатолий, митрополит Одесский, и отвечает: «Почти каждый день в течение целого года дивное творение его, божественная литургия, освящает верных. Они молятся составленными им молитвами. А в светлую ночь Христова воскресения кто не переживал минуты великого духовного восторга, слушая его пасхально-гласительное слово? Кто из верных, вкусив хоть раз от сладости бесконечного назидательного и высшей степени художественных его творений, не влекся бы к ним снова с непреодолимою силою? Перед кем мне стоит проникший хоть раз в сознание чудный образ его святой жизни и его скорбной, но блаженной кончины? И что более дивным представляется нам в Иоанне, его жизнь или его творение? Этот вопрос так и нельзя было бы разрешить, если бы жизнь и творение Златоуста не представляли бы одного целого, не образовывали бы единой целостной личности, в которой творение неотделимо от жизни и жизнь от творений. Святитель Иоанн Златоуст продолжает жить в своих творениях, а не только на небе, равно как его творения обязаны своим происхождением его святой жизни и ее исключительному делу — спасению ближних. Итак, поистине дивны и его жизнь, и его творение». Чем же святой Иоанн Златоуст действовал так могущественно на сердца людские? Самый простой, хотя и неполный ответ на этот вопрос будет тот, что сила влияния Златоуста заключалась в его слове. Да, служение примирения, то есть пастырское служение для святителя Иоанна Златоуста было по преимуществу служением слова. все единогласно признают в Иоанне Златоуста величайшего проповедника Восточной Церкви. За ним утвердилось имя Златоуста, ставшее его собственным. Святитель Иоанн Златоуст – проповедник чистого, беспримесного христианства, подлинного Евангелия. Недаром сказано, что уста Златоустовы – суть уста Христовы. Вместе с тем, проповеди Златоуста, обнаруживая такое изумительное знание души человеческой, всех тайных изгибов человеческого сердца, что они оставляют слушателя или читателя их безответным, прямо покоряют и пленяют его. В чем же заключается тайна этого неподражаемого красноречия? Где ключ к разгадке столь удивительного проповеднического таланта? В его любви к своим слушателям, в той глубокой нравственной связи, в какой он находился со своей паствою. Он принял всем сердцем заповедь Спасителя об отношении доброго пастыря к своим овцам. То есть не о внешней только принадлежности пастыря к овцам, но о такой внутренней связи с ними, чтобы она приближалась, если не прямо переходила в существенную. Близко примем к сердцу его главнейший завет и изучение Слова Божия, упражнение молитвы и милостыню эту Царицу Добродетели, а о нем самом пребудем в той уверенности, что его небесной славе всегда будет отвечать его вечная слава на земле, согласно псаломскому слову «в память вечную будет». Праведник. Аминь. Священномученик Анатолий, митрополит Одесский. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи. Спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.